Начнем. Здравствуйте, люди. Здравствуйте, люди. Сегодня у нас очень обыкновенная лекция про реальность. Но это не то, что вы думаете на самом деле, потому что люди иллюзию легко путают с реальностью. То есть все наоборот, все перемешано. Сейчас в этом мире все перемешано, потому что сюда... Тут говорят, какой-то лукавый есть, какой-то сатана, отец лжи. И он, кстати, не имеет своих дорог, он путает дороги Божии. И, например, если взять Священное Писание, там Пандавы, Кауравы, вот эти хорошие, это плохие. Но разобраться пристально, посмотреть, все наоборот. Берем Библию, все наоборот, все наоборот. И потому что божественные натуры и демонические натуры, они мыслят наоборот. Вот есть, например, такая штука, как варнашрама. Варна и ашрам. Ашрам – это вот я семейный человек, или холостой человек, или что там. Или я вот пенсионер, считается, варнапрасха. Вот такой мудрец, ко мне очередь рассказывает. Там, да. Или брахмачари. Брахмачари – это не те, которые бездельничают в храме, ничего не делают. Брахмачари – это просто ученик. Вот это ашрам. Это мой духовный статус. Кстати, человек замужем или женатый, или холостой – это духовный статус. Духовный – это не личный, не личностный вообще аспект. А личный – это вот токарь, ты пекарь, вот своя психофизическая характеристика. Так вот, у демонов общественная характеристика считается варна – общественная, а у божественных варна считается личностной. Ашрам, то есть семейное положение, личностные отношения, у божественных считается общественным. То есть оказывается, как правильно заметил классик Владимир Ильич Ленин, он заметил, что семья – это ячейка общества. И это, кстати, ведическая такая поговорка, с позволения сказать, а вовсе не там марксистско-ленинская. Вот и вся духовность, она отсюда растет. То есть все наоборот, все наоборот. И поэтому все, что мы видим и говорим, это реальность, а это на самом деле иллюзия. Все, что иллюзия, это реальность. Настоящая реальность, оно чудо. Настоящую реальность мы видим очень мало. Мы видим ее, когда у нас наступает, когда у нас причинно-следственная связь рвется, когда у нас наступает чудо. Вот чудо – это реальность. Если все по карме, все правильно, это и есть иллюзия. И поэтому демоны говорят, вот реальность, вот в школе мы учим физику, химию, биологию, это реальность. А то, что вы там в кино насмотрелись или в каких-то сектах вам сказали, это иллюзия. А другие говорят, нет, на самом деле, вот эта вся правильность – реальность. Это, знаете, как вот есть фильм такой «Матрица», все вот видели, слышали, да. И как определить, что мы живем, симуляция. Вот симулянт – это вот изображает того, чего нет. И вот иллюзия изображает того, чего нет. У нас симулируется какая-то реальность. И вот помните, там вот этот Neo с компанией, они зашли в эту, и там какая-то раз кошка прошла, потом второй раз кошка прошла. Они говорят, о, сбой в программе. Как можно определить, что мы живем не в настоящей реальности, если у нас сбой в программе? Вот чудеса – это единственный показатель, который определяет, что мы живем не в настоящей реальности. Чудеса. Потому что если бы это была настоящая реальность, чудес бы просто не было. Их бы просто не было. Так вот, чудеса и есть настоящая реальность. Реальность. Ну, по большому счету, и то иллюзия, и то иллюзия. На санскрите это называется Маха-майя и Йога-майя. Йога-майя – это внутренняя энергия Бога. А Маха-майя – это отделенная энергия Бога. И в этой Маха-майе можно творить все, что ты хочешь. И тебе что-то, и Маха-майя тебе знакомит с какими-то законами, которые стоят не больше, не меньше. Они стоят на охране любви. Вот это вот законы физики, химии, гравитации, они не позволяют тебе двигаться дальше, потому что начнется какой-то беспредел. А если человек любит, то эти законы почтительно отступают, и человек и по воде ходит, и все, потому что он ничего не нарушает. Главное, он не нарушает любовь, и все. Ну и там, и вообще-то я сказал, три энергии Бога есть. Еще татастха шакти, это вот мы, это души. И эти души лепятся либо к внутренней энергии Бога, либо к внешней энергии Бога. Там Махамая, вернее, тут вот Махамая, а где-то там Йога Майя. Ну, а она не просто где-то, она вот внутри нас говорит. Царствие Божие внутри нас. И вот ты, да, или туда, или сюда прилепишься. И туда, и сюда одновременно это невозможно. И быть посередине нигде невозможно. Ты обязательно и так, потому что душа, она сразу теряет, ну, жизнь она теряет. Она должна, проще говоря, когда душа купается в йога-майе и в этих чудесах, она живет. Если она живет вот по карме, это происходит ее реанимация. Реанимация и заодно изучение законов любви, чтобы она не сильно наглела. Ну, вот так вот. Да, и я должен сказать, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, могу только я, потому что право трактовать высказывания принадлежит автору высказывания, как везде. Ну, такой вот закон мироздания. И мне по праву рождения принадлежит реальность. Мне по праву рождения положены чудеса. Положены чудеса. Но и некоторые люди, кстати, я хотел бы сказать, что лекция будет называться «Избравшие реальность». Не все избирают реальность, потому что в реальности там ответственность, там вообще ничего не понятно, что будет, потому что это по закону понятно, что будет. Я выучил какую-то там тенденцию какую-то и могу понять, предсказать, какое это будет будущее. А в настоящей реальности ничего невозможно предсказать. И там я работаю для всех, и вообще на себя мне смотреть некогда особенно. А в этой, в иллюзии, там только вот я, все вокруг меня, озабочен какой-то безопасностью. Ну, на самом деле это нереальность. Нереальность почему? Потому что в реальности я двигаюсь вперед, и у меня все больше, больше, больше чего-то по прямой. Ну, где-то, говорит, по спирали. А в иллюзии я двигаюсь, я стою на месте или хожу по кругу. Круг может быть очень большой. И потом через годы я прихожу к такому же разбитому корыту. А стоять на месте, ходить по кругу, это одно и то же. Это сансара. Вот там, где сансара, где иллюзия, она меня водит за нос. И я просто человек стареет, у него сила, резовь, все, и он ни к чему не пришел. Вот ни к чему не пришел. Он должен расширять. Что означает, к чему он пришел? По плодам. Насколько он, ну, востребован, сколько от него там больше всего. Итак, вот эпиграфом к этой бы лекции, которая, вот я назвал, избравшие реальность. Есть, которые избрали реальность, а есть, которые, кстати, в реальности там свобода, а в иллюзии рабство. Рабство. Но там нет ответственности. Нет ответственности, нет головной боли. Вот. И поэтому многие избирают вот это рабство. Вот. И есть такие дети дьявола, которые иллюзию рекламируют, лоббируют, проталкивают. Все СМИ лоббируют эту иллюзию, все так, все только так, выбора никакого нету. Эти занимаются дети дьявола, то есть они просто лгут. Иллюзия, она по себе уже ложь, уже ложь. Вот. Ну и в христианской традиции это называется... Там дьявол, отец лжи. И вот есть такие дети дьявола, которые посвятили всю свою жизнь проталкиванию иллюзии. Это так называемые боты. Сейчас такое модное слово есть. Боты дьявола. Или дети дьявола. А на санскрите или ведической традиции их называют вечно обусловленные души. Вот оказывается, есть вечно обусловленные души. То есть они никогда не свободны. Они живут в мире рабов, вот в этой, в иллюзии, и господа и рабы в мире иллюзии тоже рабы. И господа рабы, и там. А свобода только вот там, вот в духе, вот йога майя. Итак, почему в ведах называется и йога майя, и маха майя майей? Потому что слово майя иллюзия. И то иллюзия, и то иллюзия. Потому что это мысль. Мысль. Вот если взять Кибалион, мы там прочитаем, что Вселенная представляет собой мысленный образ. А вокруг вот эти мысли, вот эти объекты, на самом деле это мысли. Мысли.
Хотите вопрос задать?
Говорите.
Как сказали о пограничной энергии.
Сказал, Татасха Шакти, это мы.
Ничего не его, они так.
Да, мы или туда примыкаем, или туда. На двух стульях не усидишь. Это мы выбираем. Мы выбираем. Пограничные энергии это души. Души, да. Итак, Вселенная представляет собой мысленный образ, значит мысли, а мысль это вот непонятно что, оно не реализуется, не реализуется. Но говорится, что все, что реализовано, оно уже мысли, просто мысль о ней несколько замедлилась. И поэтому существование определяется, есть такая фраза Рене Декарт, мысль, следовательно, существует. Слышали, да, это известнейшая его такая мысль, мысль, следовательно, существует. Это означает, что способность к мышлению – это единственный четкий критерий существования. А все ли мыслят? Вопрос. Все ли мыслят? Если что-то выучил и кому-то пересказал, даже очень правильно, даже лучше, чем от кого-то слышал, это не значит, я мыслю. Мыслю – это значит, я творю. Мысль – это значит, мысль – это общение. Вот с Богом, вот эта мысль. А все остальное может сделать диктофон, он же не может там. В общем, и получается, что от качества этих мыслей, то, что роится в моей голове, в моем сознании, вокруг моей там души, в общем, все, что у меня внутри, от этого зависит все, что у меня снаружи. Если внутри радость, значит, снаружи все такие, хотят они, не хотят, а будут улыбаться, потому что я сказал. Не, они на меня посмотрят и будут улыбаться. Это передается, это заразно, как любое. То есть, поэтому важно, чтобы внутреннее содержание соответствовало тому, что вокруг нас. Например, вот атмосфера в семье, вот мне жалуется, а вот хочешь поменять? Ну, поменяй атмосферу внутри. И есть, опять, я сейчас скажу вам ложную концепцию. Сейчас скажу вам специально ложную концепцию, чтобы потом подороже продать настоящую.
Что вы продаете, покупаете?
Уже недорого. Значит, есть такая концепция, бытие определяет сознание. Бытие определяет сознание. То есть вот...
Нет.
Да, и ну, посмотреть это, да, на объекты так оно и влияет. Влияет, потому что у объектов тоже есть сознание, оказывается. И сознание определяет бытие. То есть одни ведомые, одни ведущие, одни интроверты, одни экстраверты. Но на самом деле, всегда, во всех вариантах и везде сознание определяет бытие. Просто если мы видим по факту, что бытие определяет сознание этого человека, что вот он такой тряпка, значит он находится в настоящее время в бессознательном состоянии. Просто вот в коме. Он может говорить, смеяться и все, но бессознательно. То есть сознания нет, у него связи с Богом нет, он сам по себе вот отдельный. И поэтому можно кодировать как угодно. Да. И в сознательном состоянии люди живут, в бессознательном, соответственно, выживают. Живут только в йога-майе, выживают в маха-майе. Но надо сказать, что в Махамайе выжить нельзя, и вообще в этой вселенной выжить нельзя, можно только жить. И поскольку наша внутренность, то есть наши тонкие тела, мы видим вот плотное тело и все. Но на самом деле, то, что во мне фиксирует этого человека, все его там составляющих 7, кто говорит 12, кто говорит там еще больше, и они гораздо больше, чем вот это рыхлое тело. Почему оно рыхлое? Потому что те тонкие тела пронизывают это тело, значит они тверже, как нож пронизывает масло, они тверже. И вот мы вот медитируем на это такое рыхлое, вот эту материю, которая, если посмотреть в микроскоп, там вообще, молекулы друг от друга очень далеко, там можно летать между ними. Ага. Вот. И поскольку наша внутренность всегда будет говорить громче, чем мои слова, люди, конечно, могут прятать свою внутренность на определенное время, но всегда они это сделать не смогут. Ну, просто устанут, просто проговорятся. Поэтому самый лучший способ свободно и спокойно жить – это быть самим собой, то есть не врать. И говорится, что в Кали-Югу вот, правдивость – это единственная оставшаяся там нога религии, вот, и нет других вариантов нормально жить. Вот когда Бог проявляется в трудностях жизни, Он дает внутри человека свою натуру, свою жизнь. Это те, которые вот не боятся. дает все новое, вот все без исключения. То есть человек тогда обновляется. И Бог, кстати, заинтересован в том, чтобы все то, что Он тебе дал изнутри, предлагает, вот, на, бери, повлияло на все, что касается от меня, куда мое там биополе, мое влияние достигает. Это в Отче наш написано, да придет царствие твое, как на небе внутри, так и на земле. И другого царствия никакого не будет на земле. Да, да. Кстати, вот в буддизме, в вайшнавизме, если покопаться в источниках, там не написано, что Маха-майя и Йога-майя, они вот это где-то там, а это где-то там. Это не географически, они перемешаны. Поскольку одухотворяет все дух, а дух находится в каждой молекуле, ты посмотришь на эту материю, так как где же, везде дух. Он везде уже есть. И поэтому, вот, поэтому есть смысл, сенс, есть смысл думать там, как это говорят, о горнем, чем-то вот этим временным. Думать о том, что тебе там говорится, это может быть как мечта, это может быть казаться, что сейчас этого нету, а мы же вот ухватились за то, что есть. И поэтому сказано, вот я выписал из Библии такой вещдок. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Плотские помышления закону Божью не покоряются, да и не могут. Но вы не по плоти живете, если Дух Божий живет в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо вы, если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плоские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Поэтому, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Вот. Ну, многие, знаете, родились в системе рабство, они, в общем-то, никогда и не жили, они даже не знают, что такое свободная жизнь, ну, как-то вот некому было сказать, они даже не представляют, как это жить. И свое выживание они стали называть жизнью. А суть выживания – это избегать трудных уроков жизни. В этом суть вот такой слалом по жизни. А не выживание, встретился препятствие, ну, значит, оно вот мне нужно. Ну, и ответственности. Те, кто выживают, они даже не понимают, что сбежав из реального мира, потому что реальный мир предлагает что-то. И в Бхагавад-гите написано, у тебя сразу появляется сила, победа, необычайная сила – это мистическая сила. Вот тогда начинает проявляться реальность настоящая. И какие бы Гималаи перед тобой ни возникли, ты их или перешагиваешь, или уничтожаешь, ну что-то делаешь, они тебе вообще никакое не препятствие. Вот это настоящая жизнь. А действовать по правилам – это смерть, это карма. Карма – это смерть. Ничего там духовного в этом нет. И как только я сбегаю из реального мира, то есть избегаю каких-то трудностей, а трудности они громко заявляют, что их обойти, их только можно обойти, их преодолеть, ну никак нельзя. Это страшный криминал. Это тебе под белую ручку и в тюрьму. Убьют вообще тебя. Но ты должен идти, не сворачивая. Понимаете, какая цена реальности? Цена просто не бояться. Не бояться. И поэтому самый главный текст 18.66 так и написано. Не бойся ничего, не бойся, просто предайся мне. Вот, и карму я твою уничтожаю. То есть, что бы ты ни сделал, тебе ничего за это не будет. Ни хорошего, ни плохого, тебе будет свобода. Ни хорошего, ни плохого. Я избавлю тебя от последствий твоих грехов. А это что такое? Ликвидация кармы. Это 18.66, ключевой стих.
Что бы ты ни сделал.
И, да, что бы ты ни делал. И вот когда, как только, как мы попадаем в рабство, как только нам жизнь дает какое-то предложение, и мы только в сторону, мы сразу же попадаем в карму. Сразу же мы и как избежать, и вообще куча этих лекций, куча как избежать эту и остаться там целым. И мы исследуем вот эти вот дьявольским вот этим методичкам, попадаем в это самое, в рабство, попадаем в виртуальную симуляцию. А те, кто ее организовал, тем временем у тебя шарят по карманам, проще говоря. И там написано, в Бхагавад-гите, если ты вот не выполнишь то, что я тебе говорю, то ты потеряешь себя. От тебя останутся там рожки до ножки, больше ничего не останется. И это дети дьявола, дьявол, отец же. Что относится к виртуальной симуляции? Что есть ложь? Что мы видим? К ней относится. Это не только компьютерные игры какие-то. Вот, симуляции, я туда весь туда пропал. Любая религиозная секта. Если я в гипнозе, или там зомбированная реклама, СМИ. Вот. В виртуальном идеализированном мире, это, знаете, страусиная политика, да, голову в песок, раз, и все нормально. А что там делается? Ну, сейчас, знаете, все забетонировано, заасфальтировано, в песок не сильно спрячешься. И вот в виртуальном мире жить, конечно, проще, легче, приятнее, там не надо упираться. Тебе все тебе говорят, не надо упираться, ты вот гуру тапочки за ним носи, или там десятину плати, и все у тебя вообще будет хорошо. И тебе даже и думать не надо, за тебя все подумают. Что захотел, то и представил себе в лучшем мире. Там говорит, вот, и вот Симарон такие начинаются, тоже, кстати, секта, вот такие. Ну, бесовщина. А реальный мир, он такой неудобный, знаете, он непредсказуемый, там вообще одни неприятности, тебя вообще грузят какой-то негативной информацией на каждом шагу, ты не успеваешь к ней приспособиться, подавляют тебя на каждом шагу, вот такая вот реальность. А виртуальной реальности, ну нет, это голову раз песок. А ушел в виртуальность и делай, что хочешь. На самом деле это вот в большой советской энциклопедии это называется вялотекущая шизофрения. Там вялотекущая шизофрения, заболевание. Что мне нравится, большая советская энциклопедия, там некоторые термины, которые вот там на санскрите их там объясняют, вот так, там с такими, а там четко, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Вот там, ну, честно, понимаете, объясняют. Вялотекущая шизофрения, никакая это. Потому что соприкосновение действительно с реальностью, действительно с духовностью, влечет за собой чудо. А у тебя просто, ты просто выпал из жизни, а у тебя потом, когда ты вернулся в эту жизнь, оказалось, тебя просто ограбили, пока ты там находился. Итак, вот, ну, в компьютерных вот стрелялках, например, компьютерные игры сейчас вот знают все, кто даже в них не играет. Там вот, ты там вообще смелый. И ты там вообще такой сильный. И главное, что тебя не убьют. Ну, убьют еще раз там, перезагрузишься, да. А в реальной жизни я могу много там бояться, хотя внешне там виду, может, не подаю. Вот и зачем мне такая реальность? Уж лучше я буду в виртуальном мире. И многие туда уходят, они находят там отдушину. И таких людей с каждым днем становится все больше, потому что количество страха в мире нарастает. Пугают, 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 и одновременно, это знаете, как волков загоняют, там вот так вот в колотушке, там флажки красные, а и загоняют их туда, где их там уже вот ждут. Ждут. Вот примерно то же самое. И тут нас пугают, пугают, и нам компьютерные игры, всяческие разврат, вот, ну, и вот окунись туда, ой, хорошо, как, а вот политика не надо. Ну, страшно, да? Вот. А в компьютерных играх мы думаем, что мы там отдыхаем. Не, нас там обучают. Нас там обучают, обучают, знаете чему? Безбожию. Мы еще больше погружаемся в эту самую реальность. Ну и там фантазии нет предела. В общем, как один сказал, в инете клево жить. Клево, чем вот в этой реальности. Как один наркоман сказал, все люди делятся на наркоманов и не наркоманов. И кто раз хоть попробовал, он сюда не возвращается. Наркомания то же самое. Так вот, чем больше ты заезжаешь в этот виртуальный мир самообмана, тем страшнее для тебя становится мир реальный, потому что ты отвыкаешь от ответственности. Отвыкаешь, потому что ты в нем не развиваешься. А реальный мир предполагает неуклонное развитие. Неуклонное развитие. И ты все больше отдаляешься, отдаляешься, и твои сверстники уже там, и уже и поженились у них, и уже и внуки, у них же профессора, а ты все втыкаешь в этот вот инет свой. Вот. Ну и кто-то скажет, ну подумаешь, трагедия. Ну подумаешь, трагедия. В конце концов, это всего лишь игра. Кстати, на санскрите все действия Бога называются лила. тоже играет. Ну, Бог играет, и я ж по образу и подобию. Чего бы мне там не повтыкать? Да, это игра, но такая игра, она сродни, или сродни, как правильно, наркотической зависимости. Ты туда нырнул, а потом ты оттуда можешь и не вынырнуть. Потом вдруг оказывается, ты без интернета не можешь. Отключили интернет, у тебя паника. Паника, нечем заняться. Тут бах, вот этот мир на тебя наезжает. Вот этот вот, который вот, вот натуральный. Он не натуральный, он еще кармический. Но это как иллюзия в иллюзии, понимаете? И ты ее уже даже переносить не можешь. Она тебе, эта иллюзия, хоть как-то там в чувство приводила. А там ты, ну, все болевые ощущения ты отключаешь. Хотя сейчас есть такие, ну, 3D объемные. Там есть запах, есть слуховые, есть вот, одеваешь шлем виртуальной реальности. Вообще не отличишь. Вообще не отличишь. Ну вот раз убежал от трудности, два. И вот уже это входит в привычку. И потом, когда у тебя настоящая реальная проблема, за которой стоит вопрос, жить тебе или не жить, ты уходишь от этой проблемы. То есть проигрываешь, не задумываясь. Вот к чему привычает вот эта иллюзия, дьявол. Он тебя просто ослабевает. И потом... Маленький такой наезд, и ты готов. Для тебя особо тратиться не надо. Ну, такая длительная подготовка. Ну, в общем, если не убегать от проблем, не убегать, а вот, вот ну, например, как я не убегаю от проблем? Все думают, я там готовлюсь к лекциям. Нет. Я сначала, потому что мои лекции, это тоже какая-то виртуальность. Я вот что-то придумал, что-то рассказал. Я сначала, хлеб дома есть, убрано ли? Вот сначала вот в этой реальности, которая есть, я должен все привести в порядок, потому что это реальность. А потом мысли. Если позвонить, то там на ходу. Но вот это, за этим надо следить. За этим надо следить, понимаете? В первую очередь. И оно очень дисциплинирует. Оказывается, тогда на все время хватает. И вот если не убегать от этих проблем, а справляться с ними, тогда реальность из такой ужасной, отвратительной станет прекрасной, ты будешь получать от нее удовольствие. Ну вот когда вот просто порядок, потом это входит в привычку, потом ты свои усилия даже не замечаешь, порядок когда ты просто ходишь, порядок сам собой наводится. И ты получаешь это вот... Сколько раз прошел по этому порядку, столько раз получил удовольствие. А если это реальность грязная, ну какая-то, вот все не на месте, хочется опять куда-то нырнуть. Ну, от самообмана поначалу, как от наркотика, конечно, можно получать удовольствие, но потом, мы знаем, наркотик становится разрушительным. Причем это рок-музыка, это любая секта, потому что она внушает... Пассивность. Я уже говорил, например, как Бхагавад-гиту уж изменили. Там был самый край Бхагавад-гиты, конец, что самое естественное состояние человека – это радость от своего могущества, активное начало. Заменили на естественное состояние человека – это попадание в сферу наслаждения. Вот так вот сидишь в лотосе, и хорошо тебе, и больше ничего не надо. И хвалишь там Бога. Вот говорится, что это неправильно. Ну, так говорилось раньше. В общем, что получается? Поскольку энергия желания не будет получать равноценной разрядки, если ты в виртуале находишься, поэтому тебе разрушат. Ты, в общем, проще говоря, ты психически становишься неустойчивым человеком. Потому что устойчиво, если вся твоя психика получает полную разрядку. Виртуальный мир, в отличие от реального, не наполняет энергией, он наоборот отсасывает из нервной системы, из всего организма все без последующего восстановления. Ну как наркотик, мы знаем, что да, хорошо, но недолго. Хорошо, но недолго. В реальном мире надо трудиться, но за это в награду получаются разные удовольствия. Называется радость о своем могуществе. Я нашел в интернете справку, что такое виртуальный мир, забил. Виртуальный мир. И вот читаю вам. Виртуальный мир – это искусственно созданная среда, построенная при помощи компьютерных технологий. Это вот то, что сейчас пишется. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представлены в виде многопользовательных онлайн-игр. Вы поняли, что я сказал, да? Это значит, в интернете сидят много пользователей, и их объединяет эта сеть, а каждый сидит у себя на квартире, да? Вот, и общаться не надо, понимаете? Вот. А также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего графического или текстового, видимого другим пользователям виртуального мира, представления. Аватары обычно изображены или описаны текстом с помощью двух-трехмерной графики, способны передавать тактильные, звуковые ощущения и запахи. Большинство виртуальных миров являются многопользовательскими, однако существуют однопользовательские игры, которые содержат виртуальные миры и населены неигровыми персонажами. Пользователь может манипулировать элементами моделированного мира и таким образом испытать, и вот внимание, определенную степень погружения. Что такое степень погружения? С головой. Степень погружения. Я погрузился, вот как под воду погрузился, что-то над водой я уже не вижу. Вот я погрузился в виртуальный мир. Или как этот алкоголик погрузился в алкоголь, и целый день свободный, он не видит, что надо делать. Он говорит, да все нормально уже, мне все устраивает. Все вот так вот. Погрузился называется. Вот погрузились. Вот такие аквалангисты. И каково влияние виртуального мира на реальный? Вообще замена живого общения с природой, с людьми, виртуальным миром – это проблема и, ну, можно сказать, болезнь современности. Вот раньше как бы ее не было. Почему? Ну, компьютерных технологий не было, да? Ну, как-то меняли там, ну, карты, там, я не знаю, какие-то азартные игры были. Но это, конечно, не то. А тут прямо вот весь туда с головой влез. И иллюзорная подмена реальности, ну, какая, например, сериалы, например, это вообще самый популярный ну, жанр, да, вот, как все вот так вот втыкают туда, и как Санта-Барбара, там, сколько там серий, кто-то помнит Санта-Барбара, ну, там что-то очень много, вот это годами можно смотреть и следить за судьбами этих персонажей, тут рядом бегает жена, дети, все, подожди, там он Дон Педро, там у него беда, подожди, там все переживают. И так получилось уже, ну так случилось. Но я хочу сказать, вот сейчас вот бах, убрали все компьютеры, что виртуальный мир исчезнет? Не, не исчезнет. Потому что, смотрите, все сумасшедшие люди, они живут в виртуальном мире. Почему? Они уходят от этого мира. Вы можете на себя направить вентилятор, если хотите. Да. Да. Или да, вот туда вот сесть под него. Так, современные люди живут в двух мирах, виртуальном и реальном. Реальный мир – это наша жизнь. И забывая возвращаться в реальность, мы теряем часть себя. Часть себя. Как это практически выглядит? Смотрите, забывая возвращаться в реальность, мы теряем часть себя. Мы из какой-то реальности вышли. Мы где-то были, мы где-то находились, прежде чем вот тут вот родиться, воплотиться. Воплотиться. Мы в иллюзии воплотились-то. Мы где-то были раньше. И вот есть Бхагавад-гита 18.59. 18 глава, 59 текст. «Всегда думай обо мне, ты моей милостью». Милостью это значит за даром. Просто так. Платить не надо. Преодолеешь все препятствия обусловленной жизни, кармической. А если ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, то есть учитывая все вот эти правила, не слушая моих указаний, которые всегда под танк кидают нас, и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. То есть Бог всегда говорит, он не говорит логично. Логика это, ну да, я учитываю все, но когда Бог говорит, вот это надо, так мне же будет плохо, он, ну так надо, вот, то потеряешь себя, да.
Как думать о Боге, как, что именно?
Как думать о Боге?
Да. Думай обо мне.
Думай обо мне, это ощущение чувства безопасности, что он рядом с тобой, Он от того смотрит. Если ты боишься, вот ты его уже потерял из виду.
И все, вот эта мысль.
Для начала этого хватит, да. Потому что говорится, что страх бежит от лица Божия. А если страх не убежал, значит, ты куда-то не туда смотришь.
Это другое. Как думать?
Страх – первая симптоматика, что я от Бога отвернулся. Первое, сразу. Это вот эта красная лампочка. Вот, вот тогда нужна молитва. Вернуть его. Молитва нужна. А если Бог вернулся, то не надо. То надо уже слушать, что он говорит, и молиться хорош уже, хватит. Не, молиться надо не вместо того, чтобы что-то делать, а молиться того, чтобы убежал страх, и тогда делать бесстрашно. А все говорят, а давай еще помолимся. Да. Бог говорит, я уже здесь пришел, ты меня это призвал. Теперь тебе говорю, иди туда, сделай то. А давай еще поговорим. Зачем куда-то ходить? Так, вот человек часто погружается в виртуальный мир. Ну, бывает так часто, что забывает о своей реальности. Я даже не говорю о том, что там от Бога помнит, не помнит. Он даже вот это второй уровень вот этой лжи, вот этот материальный мир, он даже его начинает игнорировать, потому что тот какие-то ему, ну, проблемы подкидывает, какие-то решения, какие-то задачи, какие-то уроки, он начинает что-то на своей волне. Наушники в ушах, там что-то слушает какой-то, сейчас это, как аудиокниги пошли какие-то. Вот идет, вокруг ничего не замечает. Но если ты идешь, на твоем пути что-то попадается, оно, наверное, тоже нужно. Вот. В общем, не надо включать лишнюю реальность, и этой вот так хватает, и этой хватает, с этой разберешься. Потому что тебе главное, вообще, знаете, наша какая задача? Взорвать вот эту ложную реальность. Что значит взорвать? Чтобы здесь вот был всеобщий такой коммунизм, чтобы каждому было по потребности, от каждого по способности, никакого рабства не было. Вот. Не просто чудеса. Знаете, чем отличается чудеса от фокусов дьявола? Чудеса имеют точку приложения. Они имеют точку приложения какой-то всеобщей пользы. То есть ты должен кого-то исцелить, что-то, ну что-то вот такое, вот такое. Не просто автобус подошел там вовремя. Это называется просто шубха карма, благочестие, это ерунда, это не чудо. Автобус подошел, и вот если бы он прилетел по воздуху, да, это другое дело, он просто подошел. Это просто такое. То есть это к чуду не относится. То есть к реальности это не относится. Итак, реальность. Это очень такая дефицитная. Но сейчас вещь, но сейчас приходит такое время, что кто с ней не подружится,
тяжело.
Дальше не пройдет он просто. Не просто тяжело, его депортируют в то место, где он не хочет. Он не привык брать ответственность. Итак, вот человек забывает о своей реальной жизни, теряет драгоценное время, вот это самый такой ресурс драгоценный. Виртуальный может быть. Он вообще имеет место быть? Да, имеет. Он может, например, помогать нам в учебе, он может в поиске информации, в развлечениях. Иногда надо вот просто, ну, просто отдохнуть, просто в детство какое-то. И реальные, и виртуальные миры, они имеют важное место. Не так просто все, никакой виртуальности. Все, теперь все, компьютер не нужен. Как нужен, я им пользуюсь. Вопрос, для чего я им пользуюсь. Но необходимо расставить приоритеты. Сначала вот эту реальность ты делаешь, настоящую, то, что от тебя требуется. А потом можешь развлечься. Но если ты развлекаешься, а потом, если останется время, а у тебя, если ты развлекаешься, ну, ты оттуда можешь и не вынырнуть из этой ложной реальности. Тебе так как раз не хватает времени. Главное – приоритеты. Если в приоритете виртуальной мир, человек считается сумасшедшим. Еще раз. Если в приоритете виртуальный мир, да, это все такое иллюзия, я где-то там, ну ты же здесь живешь, ты родился, у тебя вот есть конкретное тело, реальное, считается сумасшедшим. И правильно их запирают. Потому что он на самом деле, ну, филонит. Ну, увиливает от ответственности. Мудрость мира сего – безумие перед Богом. Мудрость мира сего – безумие перед Богом. Еще раз. Почему? Потому что ты не просто меняешь мировоззрение, ты его переворачиваешь вверх ногами. Я еще раз на бис повторю, что у демонов и божественных натур перевернутые представления. Вот как с Варнашрамой и как реальный виртуальный мир. Для них виртуальный мир главный, а реальный мир, ну, когда успеется. Ну и в результате из них ничего. То есть у них тогда в жизни ничего настоящего нет. Они не любят, они играют в любовь. А настоящее яблоко, что оно вкуснее виртуального, правильно? Ну, вкуснее, да, и для здоровья как-то полезней. Настоящая жизнь вообще не идет ни в кое сравнение с самой прекрасной сказкой, ну, потому что там все настоящее. Настоящее-то настоящее. Это не в будущем, не в прошлом, это настоящее. Это два значения слова имеет. И вот знаете, некоторые ученые, очень серьезные ученые, они так всерьез полагают, что наша Вселенная представляет собой гигантскую компьютерную симуляцию. Вот. И ну, даже не это интересно. Они говорят, а должны ли мы по этому поводу очень беспокоиться? Должны ли? То есть, как это получается, если мы симуляция, то есть мы нереальны. Мы нереальны. Вот раньше подобными вопросы занимались только там философы, а ученые, ну, пытались понять, какие законы, как этот мир устроен. Но когда появились в последнее время соображения относительно устройства Вселенной, ну, ученые пооткрывали некоторые моменты такие, и вдруг они обнаружили с удивлением и с ужасом, что они подчиняются компьютерным законам.
Компьютерные законы подчиняются
этим. Да, но они идентичны. Адентичный. Ну, кто-то может сказать, ну да, что вверху, то и внизу. И то, что у Бога есть, больше придумать нельзя, потому что, ну, не может быть больше, чем у Бога. Да, и в этом единое чудо единства. Вот. И вот некоторые физики, космологи, да. Специалисты в области искусственного интеллекта, сейчас вот это ИИ, он сейчас въехал на полных парах на Украину, и школьники уже вообще ничего не учатся, они берут тему, искусственный интеллект им выдает это прямо такое эссе, все дела.
Они даже не читают, не слушают.
Да, да. Более того, музыку можно заказать любую, он тебе выдаст. Да, вот. То есть это для того, чтобы, ну, мозги это перестали думать. Ну, в общем, и вот эти специалисты в области искусственного интеллекта подозревают, что мы все живем внутри компьютерной симуляции, принимая вот этот мир за реальность. Хотя веды говорят давно, что это вообще-то это есть. А вот веды утверждают, что в каждой вселенной это место, где проявляются сны Вишну. Вот он лежит в каждой вселенной. И что-то себе там в дреме в таком. И вот это вот, и там вот развиваются вот эти события. То есть это сон. Ну, дышит, да. И души принимают в этом участие виртуально, поэтому реально душа погибнуть не может. Они, то есть души сидят, смотрят в этот компьютер, и там переживают то, что там Вишну им предлагают, и там, если она погибает, то на самом деле душа не погибает. И вот это в 2.23 написано, что Бхагавад-гита, что душу нельзя рассечь, сушить ветром, намочить водой, сжечь огнем. То есть кто-то, если беспокоится, что он тут погибнет, там на войне или там что-то, то веды говорят, нет, ничего ты не погибнешь. Там Кришна рассказывал Арджуне, не погибнешь, потому что... Почему? Потому что находишься в симуляции. Душа втыкает в компьютер и думает, что на самом деле она спит. А задача, ну, вырваться вот в другой мир. Что значит вырваться? Значит, чудеса будут. Чудеса, чудеса, чудеса. Все до свидания, все законы. Вот и называется вырвался. И эта идея как-то она противоречит нашим ощущениям. Мы же реально там злимся, нам реально больно. Мир слишком реалистичен, чтобы быть там симуляцией. Ну, мы знаем, что сейчас такие симуляции есть, что вот, там тяжесть в чашке в руках, а там аромат кофе, звуки, богатство переживаний. Но если мы задумаемся о прогрессе, которые сейчас есть в компьютерной вот этих технологиях, информационных технологиях, только за последние там 10 лет, вообще непонятно, просто взрыв по экспоненте вот это пошло. То есть симуляторы виртуальной реальности порой делают такое, вообще не отличишь, вот ничем не отличишь то, что там за окном какая-то реальность. Вот такое есть. Вот мы недавно были в Дубовке, одеваешь там, прямо там находишься. И это вполне достаточно, чтобы сделать из человека параноика. Вполне. Напугать. Вот. И вот я еще вспомню вот эту матрицу. Вот мы живем в этой матрице. Кто-то ее создал. А мы на самом деле вот как вот эти души там. В каких-то там соплях, в каких-то там этих капсулах. Вот так вот. А там что-то переживает. А нас в это время доят. Нашу жизнь, жизненные вот эти соки. Люди тоже заключены в этой виртуальной тюрьме. И сейчас же есть это вселенная, как-то там номер какой-то, я не помню. То есть это все должны подключиться там, с помощью там ДИ, вот это приложение. Все должны сейчас там быть. Все, к этому уже ведет, вообще даже не скрывается. Вообще «Матрица» — это не первый фильм, где там исследует феномен искусственной вселенной. Достаточно вспомнить там «Видеодром». Кто-то видел? «Видеодром». Ну, 13 этаж точно видели. 13 этаж, там какой-то профессор изобрел там, и он может приходить в этот виртуальный мир. А потом оказалось, что этот мир профессора, он тоже виртуальный. И непонятно там, где вообще край их. То есть в любой момент его можно так раз кнопочкой и выключить. В общем, ну, у версии о том, что мы живем внутри симуляции, имеются сторонники, причем такие уважаемые люди. Например, ну как уважаемые, не уважаемые, но влиятельные. Вот Илон Маск, например, он говорит, да, мы живем вот в симуляции. Он это заявил в 2016-м. Что там, какая вероятность составляет, или там Google, обратите внимание, все вот эти технологии, там директор технический Google в области искусственного интеллекта, Реймонд, не помню, как его зовут, предполагает, что, возможно, вся наша Вселенная — это научный эксперимент, как он выразился, младшеклассника из другой Вселенной. То есть он в какое-то свое приложение там, и у нас тут вот это получается, вот так вот, вот. То есть, а кого я перечислил-то? Я перечислил тех, кто преследует цели, чтобы на всех была вот какая-то компьютерная сеть, чтобы, ну, все были вот эти данные персональные собирают. То есть это дети дьявола и есть. Вот дети дьявола, они служат иллюзию и отвлекают от божественной реальности. И поэтому они говорят, да, иллюзия, и поэтому не волнуйтесь вы особенно. Другой вам не надо ничего. То есть они говорят, мы тоже в компьютерной игре, никакого там Бога, ничего, не надо, вы не свободны. Потому что пока мы в матрице, ну, невозможно выйти и стать свободным. Они вот это лоббируют, самое главное, чтобы мы привыкли. И в апреле 2016 года все ученые физики приняли участие в обсуждении этой темы. То есть это на мировом уровне сейчас собираются эти дети дьявола. Это было в Нью-Йоркском американском музее естественной истории. И там вот был, например, один космолог Алан Гута из Массачусетского университета, института, что наш мир является лабораторным экспериментом, там на полном серьезе этим занимаются. Вот. Маск и другие сторонники гипотезы, что мы являемся, ну и так далее, и так далее. И вопрос. Да, вот вопрос.
По ведам, да, у нас божества занимаются тем, что, ну, верхнего мира, что создают.
Да.
Так, чем же они отличаются от вообще, кто это? Эти божества, которые создают.
Ну, это вопрос иерархии.
Да,
это просто вопрос иерархии, да. Божества и всякая разная иерархия только в Маха-майе. В йога-майе ее нету. В йога-майе нету. При коммунизме нету. Это смотри, что такое коммунизм? Был такой этот Меньшов, это «Москва слезам не верит», его картина такая, да, и он очень резко был настроен против Никиты Михалкова, потому что говорил, что Никита Михалков, его все, это когда, значит, все «Оскары» получал Меньшов тогда, когда Советский Союз находился в антагонизме там с Америкой, и поэтому тогда получить «Оскар» – это проблема. А Михалков получал, когда уже, ну, это было как одобрение Запада. И там, знаете, то он на Сталина наезжал, это было совсем другое. Так вот, это Меньшов сказал, что до Сталина были мы. И рабочий мог сказать президенту, что это такое, ничего особенного не было. А потом появились мы и они. Мы и они. Была такая вот момент такой, и как духовного мира был, там одинаково. Если мы возьмем Священное Писание, там вот описание духовного мира, там эти на Кришне можно было верхом ездить, там, понимаете, там никакой субординации. А здесь субординация. И поэтому все вот эти полубоги, иерархия, они находятся в иллюзии. В иллюзии. В иллюзии. Они находятся в иллюзии, да. Вся иерархия, да, почтение. Там ни свободы нет. Иерархия – это иерархия. Потому что, почему? Иерархия – это законы. Кто-то, а законы – это степень ответственности. У кого-то большая степень ответственности, большие навыки. Ставят его на это место. Здесь поменьше, здесь поменьше. А когда законов нет, когда любовь, когда только захотел, и вот оно, иерархия не нужна.
Для чего?
Понятна разница?
Мир богов, для чего он создан Кришна?
Ну, это структура Махамайи. Это структура Махамайи. Не Кришна он создан, а Вишну.
Ну, Вишну.
А Вишну, да. Кришне это не интересно.
Очередной. Ну, он тоже
вот. И чем же там занимались вот эти вот дети дьявола в этом самом? Да, чем они? Вот я зачитаю. Там ник. Борстром из Оксфорда предположил три варианта. Три варианта. Они это сказали так. Мы находимся в компьютерной симуляции. Мы находимся в матрице. И вот этот фильм «Матрица» – это не фантастический фильм, это документальный фильм про нас. Он говорит, три варианта есть. Первое. Цивилизация самоуничтожается, потому что не достигает уровня развития, на котором возможно подобие других симуляций. То есть, если мы не все в компьютер не занырнем, мы помрем. Второе. Цивилизации, которые достигли этого уровня, отказываются от симуляций. Ну, типа, не духовно, давайте жить натурально. И третье. Мы находимся внутри, мы уже находимся в симуляции. И они все проголосовали, что первые два варианта невозможно. Что, ну, невозможно, что... Мы обязательно должны достигнуть, и отказаться мы не можем от этого, как от компьютерной игры, как от наркотика не можем отказаться. Они говорят, это невозможно. То есть вот они уже нам подобный ответ разжеванный говорят. Вот. И как это выразилось в том, что американский астрофизик Джордж Смут, нобелевский лауреат, кстати, утверждает, что убедительных причин верить в первые два варианта не существует. То есть дети дьявола, они служат иллюзии, отвлекают от божественной реальности. Кто дети дьявола? Это демоны, это сатанисты, это людоеды. Реальные людоеды. Вот. Это не фигура речи. Они все продвигают иллюзию. И они говорят, а имеет ли вообще принципиальное значение, что вот эта вот информация, вот эта реальность была запрограммирована там Богом, природы или сверхразумом. Во всех случаях наши создатели, вот нас они как создали, они могут вмешиваться в ход симуляции и даже вообще ее прекратить. И что мы можем сделать, чтобы ее избежать? И сами отвечают на вопрос. Мы должны быть им интересны. Если у нас будет неинтересная жизнь, они нас выключат. Ну, если школьник играет, а игра неинтересная, вот, там мало функций, тебя выключают. Жизнь должна быть интересной. И нам предлагают интересные вещи, вот это, вот с этого мира, с мира йога-майя, если мы его не примем, и в этом надо сказать, вот, к сожалению или к счастью, есть рациональное зерно. Мы должны быть и интересны, и вот...
Многофункциональны.
Нет, интересные.
Интерес в чем?
Нет, многофункциональны...
Это тоже. А в чем он проявляется?
В Бхагавадгите говорится, Кришна говорит, я приключение.
Интерес?
Я азартная игра. Он говорит, я азартная игра. Он говорит, вот так вот, да. Я интересно. Если у вас нет этого, то просто... Кто-то закроет компьютер вместе с вами. Получается. Мы говорим, смерть пришла.
Смерть не приходит.
Ну, не приходит. Ну, тогда меня на что-то другое, пока я не стану интересным. Да. Пока я не стану интересным. То есть вести интересную жизнь, ну, это, конечно, я скажу, что это шутка. Чтобы не наскучить создателям, это шутка. На самом деле все серьезно. Есть... Совершенно другие и более серьезные мотивы жить полнокровной жизнью, чем страх, а то иначе вас тут сотрут. Есть более серьезные, например, любовь. Например, любовь. Вот. Ну, вообще, это не более, чем попытка писать Вселенную в терминах достижений человечества там, 21 века. Ведь вот мы же разрабатываем всякие компьютерные игры. Итак... Ну и, что бы мы ни разрабатывали, чтобы ученые не говорили, там умные в Ведах давно было написано. Значит, есть три божественные энергии. Они называются пара, апара и татасха. Пара – высшая. Пара – парам тхама, параматма, парам атма – это сверх, над. Есть апара – низшая. Есть татасха. Татасха означает пограничное, это вот души, это или дживы. Пара означает внутреннее, а пара низшее, это внешнее. Во внутренний мир, дружба, любовь, всеобщее благо. Во внешние иные варианты, вплоть до насилия и рабства. Во внешний рабству подвержены все, и рабы, и рабовладельцы. Вот. И по большому, чтобы больше к этому не возвращаться, и по большому счету, и внешние и внутренние энергии являются иллюзией. Они так называются йогой. То есть, ну просто в йога-майе свобода и рабства нет. И поэтому лучше выбрать ее.
А
проще говоря, пограничные это мы. Проще говоря, маха-майя это матрица. Логичны были, и поэтому мы должны убедиться в том, что мы находимся не в настоящем. Для этого надо их застукать на горячем. Как? Надо взломать эту матрицу. Она взламывается только, чтобы они, ну, выдала искусственную природу. Вот как в фильме «Матрица». А там сбой его, глюк в программе. И тут тоже глюк в программе. Любое чудо – это глюк в программе. То есть, кто может ломать матрицу? Человек бесстрашный и честный. Этого достаточно. А все остальные, значит, если ты нечестный и чего-то побаиваешься, значит, ты полностью раб. Ну, христиане говорят, раб греха. Ошибки. Потому что, ну, в начале 18 века один философ Джордж Беркли, ну, Беркли всем известен, институт Беркли есть, да, вот, утверждал, что мир является иллюзией, и там был такой критик, который... ничего не мог сказать, он взял, пнул камень ногой и говорит, вот мое доказательство, что нет никакой иллюзии. Никакое это не доказательство, что нога у тебя болит, что камень отлетел. Единственное доказательство – чудеса, что мы в кармической иллюзии находимся. Чудеса. И когда законы, которые мы учили в школе, дают сбои, в общем, вот так. Недавно я разговаривал с одним врачом. С одним врачом, он меня не то что там разозлил, а там, он сказал, вот, надо вот это и вот это, тогда ты будешь здоровый, и вообще медицина это вся ерунда, на самом деле просто не надо допускать до болезни и все такое. А я говорю, ну как же, вот раз по щелчку и болячка проходит, он говорит, да нет этого. Я говорю, знаешь, дорогой, ты не христианин, ты буддист. Это буддисты, вот они там по карме все рассказывают. Ты ж не дотягиваешь до христианства. Ты сначала иди в буддизм. То есть даже люди, вот такие, которые там службы не пропускают, и они не верят в реальность. То есть понимаете, где Бог находится? Бог находится там, где происходит что-то такое, что не должно происходить. Если все происходит как вот...
В йога-майе.
Да, йога-майе.
Все это иллюзии.
Да, и я хочу напомнить, что чудеса это практичные и направлены на общее благо, а фокусы, чтобы просто впечатлить окружающих. И вот, вот Люба может помнит Плыкина «След на воде».
Ну, чушь не помнит, у меня книга.
Книга. Вот он приезжал в Запорожье, да?
Я ему дарила еще этот
книг. Да, вот он приезжал, и он построил компьютерную вселенную нашу. Оказывается, наша вселенная очень симметрична. Это просто, если бы мы на центре стояли, мы бы видели, что вот кругом симметрия. Но мы, поскольку у нас точка зрения с центра смещена, кажется, вот такой вот хаос. Ну и то некоторую симметрию мы видим. И что он... сказал, что значит Вселенная имеет сотовую природу, и много таких подобных открытий нам дала и до, и после квантовая механика, что материя и энергия обладают такие гранулированной структурой, что Вселенная симметрична, Вселенная, планета нанизана на спираль. Именно Плыкин объяснил, почему Уран крутится на боку, то есть его ось направлена прямо на Солнце. Почему Венера там в другую сторону крутится, все в одну сторону? Потому что думали, что они вот по эллипсам вращаются, по закону Кеплера, а на самом деле они все нанизаны на одну спираль. Эта спираль вот так вот потихонечку расширяется, да. Вот. И тогда вот эти феномены объясняются. То есть налицо, какая-то просто техническая программа. И вообще значение фундаментальных по Плыкину физических постоянных подозрительно, там вот Планка постоянная, например, подозрительно идеально для возникновения жизни во Вселенной, потому что только чуть-чуть изменяешь вот это вот и все, и звезда уже не загорится, да, вот малейшая и все. А кто держит в таких жестких рамках? Кто держит? Вот это непонятно.
Лично.
Да, и есть убедительные причины полагать, что физические законы, за физические законы как-то вот они жестко в какой-то компьютерной симуляции. То есть они не сами по себе, а просто вот их вот держит какая-то вот программка. И вот был такой Джеймс Гейтс, не вот этот Гейтс, вот этот вот, а вот Джеймс Гейтс, который изучал кварки, это субатомные частицы, они подчиняются правилам, которые напоминают компьютерные коды. И что он сказал, я зачитаю. Вселенную можно рассматривать как гигантский квантовый компьютер, говорит Сет Ллойд, сотрудник Массачусетского технологического института. Если посмотреть на внутренний механизм Вселенной, то есть на структуру материи на самом мелком из возможных масштабах, мы увидим квантовые биты, участвующие в локальных цифровых операциях. Знаете, это по-другому, как вот если смотришь при большом увеличении на какую-то фотографию, мы там видим квадратики. Вот если на цифровом аппарате взять, если на пленке такого нет. И вот на удаленных объектах Вселенной мы видим, что при большом увеличении они резкости не дают. Они просто вот как биты. Как будто, Очень напоминает. Вот. Итак, итого. Реальность дает силы, иллюзия забирает силы. Вот в греческой мифологии был такой Антей. Кто-то помнит Антей? В общем, он жил так достаточно хорошо, очень любил подраться. Он был вообще-то великан, и он был царь Ливии, вот современной Ливии, да. Но самое интересное, по греческой мифологии, все, кто проходил мимо него, он говорит, давай подеремся. Он здоровый такой. Вот, он всех убивал. Победить его никто не мог. Он коллекционировал черепа побежденных им из этих черепов делал храм своему папе. Папа у него был Посейдон. Ну, папа был такой, может быть, а вот мама у него была земля, Гея. И у него был такой секрет, что когда он ложился там на землю, вот так вот, земля ему давала силы. И, то есть у него силы были неистощимы. Ну, и однажды он нарвался на Геракла. Геракл пришел так, раз его, лежать. Все, тот, а тут подскакивает, говорит, давай драться снова. Тут раз, раз его тут. А он опять, давай драться. Геракл чувствует, у него силы-то кончаются, а этого не кончается. И он заметил такую закономерность, что как только он касается земли, у него там это. И он тогда еще взял его, оторвал. Там, или там по одним, или хребет ему переломал, или задушил его там, неважно. Вот. И, кстати, Ливия после этого вздохнула свободно, она стала процветать. Он был не просто царь, а он там еще и немножко геноцидил народ. Вот. Ну, я к чему это говорю?
По поводу Геракла можно?
Да.
Чья мамочка у них была?
Что?
Геракла, чья мамочка? Мамочка, кто такая была? Геракла. Вспомните.
И что?
Ну, тоже.
И что?
Ну, то есть они равноценные были по силе, но папочка одного был. А второго да. Такой.
Да, силы. Да, хорошее замечание, да.
И Геракл это его силу.
Ну, Геракл, у него истощались, он хоть босой стоял. Да. Ну, неважно. Не у важно. Него было, у Антея, так. Я что хочу сказать, что бывает, что у нас иллюзия или Бог решает нас перезагрузить как-то, что у нас бывает, что все силы кончаются, и вот мы должны воскреснуть, как тот вот этот, как вот эта птица, там, феникс, да? Да, откуда, братья, у нас должна быть такая какая-то платформа, которая всегда нам дает силы. И эта платформа, она мистика, она мистичная, потому что там это безлимитный источник. И вот как у Антея, и иллюзия нас лишает этого источника, потом сажает наши батареи до нуля и приватизирует нас. И мы рабы на некоторое время. Вот. Не на вечность, конечно, как в христианской традиции, но некоторое время. Вот. Кстати, вот это единоборство Геракла в Фивах изображено там на храме Гераклу. И, кстати, раскопали однажды скелет этого. Нет, не Геракла, а этого. Да, там я специально посчитал, я же так математического склада ума. Он просто очень огромный, там написано 60 локтей. Вот локоть это единица измерения длины от вот этой косточки до указательного пальца, локоть. Вот. 60 локтей, я так подумал. Ну, во-первых, это какая-то плавающая, у всех же локти разные, да? Ну, есть средний какой-то рост. Но я посчитал, я знаете, что посчитал, что вот от этой косточки до этой косточки такое расстояние, как от моего большого пальца ноги до пятки. Каждый может у себя проверить то же самое. Если это умножить на 6 раз, это будет ровно ваш рост. Ну, это пограничники все знают. А вот это расстояние, вот отсюда до сюда, это два расстояния вот этих. То есть, если взять...
Да.
То есть, получается, 2 трети локтя умножить на 6, это будет рост человека. То есть, это будет 4 локтя. А у него 60 локтей, это значит, во сколько же этот Антей был больше? 60 разделить на 4, то есть он в 15 раз больше человека. И этот скелет раскопали. Да, вот такой скелет. Хотя их изображают Геракла и Антея одинаково. Он действительно был великан. Да, то есть, а вот в псалмах есть такая фраза, это в Давидовых там, когда разрушены все основания, что делает праведник? И праведник может преодолеть многое, но ему необходимо на что-то опереться. Как это сказал? Кто сказал это? Дайте мне точку опоры, я переверну там. У нас должна быть точка опоры. Вот эта точка опоры. она должно быть какое-то невидимое основание внутри, которое придаст нам силы в тяжкие времена, чтобы мы не струсили. Когда силы на исходе, а ты все равно чем-то движешься, тогда оттуда начинает поступать, когда ты оттуда, да. Да, по правильному показывайте там на манипуру. Вот. А как. То есть мы должны опираться на небо, на небо. И кажется, ну, о чем тут вообще это говорить? Ну, вот кто занимался там по Кастанеде, знает, что некоторые. Я, например, научился ходить по гололеду, не опираясь на гололед, а опираясь на вот где район пупка. Вот так вот надо пресс так раз, и я опираюсь на здесь, вот сюда, вот так вот иду, и ноги не скользят, как будто я опираюсь не на землю, а вот сюда. Это реально можно сделать. Можно там из пупка какие-то выкидывать щупальца, зацепиться за что-то, закрыть глаза, сокращать это, и вот такие практики есть. То есть можно опираться на невидимое, даже материальные практики говорят, что да, это есть. А если опираться на это, то... Вот, ну, на что опираться? На Слово Божье. Не на Слово Божье, я не имею в виду там Священное Писание, где-то кто-то написал, а что Бог тебе сказал сделать. Вот. Что Он тебе сказал сделать. Вообще, вначале было Слово. Кстати, недавно был такой доктор Бернард Лоун, он прожил 99 лет. Я хочу про него зачитать статью.
Не дотянул.
Это настоящий доктор, который, ну... Не то, что игнорировал он лекарства, он лечил словом. Вот просто прочитаю. Первая книга этого доктора называлась «Утерянное искусство врачевания». Можете это просто перевести на «Утерянное искусство жизни», настоящей жизни. Жизни в реальности. Не жизни в иллюзии, а жизни в реальности. Я часто писал об этом таинственном докторе. Коллеги его обвиняли в колдовстве, и это в наше-то время... Уважаемые доктора заподозрили, что кардиолог Бернард Лоу дает пациентам веселящие зелья или применяет магию. Поэтому что мрачные, опустошенные, ожидающие смерти со дня на день больные начинали улыбаться, розоветь, выздоравливать после разговорчиков с этим врачом. Он, конечно, следовал протоколу лечения, лечил сердечников. Кстати, он дефибрилляторы изобрел. Но он еще понял, что слова могут убить, а могут исцелить. И врач лечит словами не в меньшей степени, чем лекарствами и операциями. Именно доктор Лоу написал случай, когда после звонка злой матери скоропостижно скончался пациент, который шел на поправку. Он описал случай, когда хороший врач сказал при пациентке плохой диагноз, и женщина моментально погибла без видимых причин. Это он, доктор Лоун, дал пациенту расписку, что он проживет еще 5 лет. Безнадежному пациенту, от безнадежности. И этот пациент прожил 5 лет, обзавелся семьей, и через 5 лет пришел за новой распиской. И стал жить дальше. Как не жить, если... Доктор расписку дал. Это же гарантия. Я напомню, что я у некоторых пациентов, которых, ну, вообще, говорю, выкрадите свою медицинскую карту. Жёг у них на глазах. И когда они потом проверялись у врачей таких, частников, те говорили, у вас все в порядке. Понимаете, как это какая-то злая магия. Просто злая магия какая-то медицинская. Доктор Лоун понял, что наше сердце разбивает злые слова и мучительные отношения. Причина этих болезней в эмоциональном окружении пациента. И для исцеления надо сначала защитить человека от токсичных влияний. Он и защищал. Как? Писал письма родственникам, которые обижали больных. Такой был странный этот доктор Лоун. Именно он разрешил перенесшим инфаркт пациентам шевелиться и двигаться. До этого их заставляли лежать неподвижно, и они погибали чаще от плохих мыслей, страха и беспомощной обездвиженности. Лоун спас тысячи жизней. Еще он написал о тайных праведниках, которые прислали в этот мир с определенной миссией – сделать его лучше. Одним из таких был сам доктор Бернард Лоун, великий доктор, напомнивший об утерянном искусстве врачевания словом. Итак, вот он опирался на небо. Он говорил просто хорошее. Вот на небе все хорошо. Вот здесь у нас, в Царстве Божьем, все хорошо. Надо туда раз, и у тебя тут все меняется. Как опираться на небо? Как иметь правильное основание, не ложное? Каждый, наверное, слышал о тождестве внутреннего и внешнего мира. Да? Наш изначальный от Бога там, мир и внешний, и внутренний должны совпадать. И тогда вопросов вообще никаких нету. Да? Но нет вопросов, если тут и тут одинаково. Какие вопросы? Вопросы когда возникают-то? Когда у меня тут поселилась какая-то гадость в виде виртуального мира, ну, беса, а внешний мир у меня вызывает вопросы, потому что я же ожидаю это другого, и я пытаюсь эту вот реальность подвинуть под себя. И, значит так, когда нет вопросов, претензий, когда есть ясное понимание, что с этим делать, когда то, что от Бога внутри и здесь, и как бы здесь грязно не было, неправильно не было. У меня это там то же самое, и я знаю, что с этим делать. Более того, чем тут неправильней, тем мне радостней. Я не безработный, мне есть что делать. Идеальный мир, виртуальный мир, что вообще ничего не делать. Вот сесть на диване и ничего не делать. Вот это виртуальный мир. А тут всегда надо что-то делать. И в этом случае, когда я живой не выживаю, то есть думаю сначала об окружении, а только потом о себе, а о себе я в первую очередь начинаю думать тогда, когда лукавому удается поместить в меня, внедрить в меня виртуальную какую-то реальность, в свою иллюзию, и тогда я пытаюсь либо исправить реальность, что невозможно, она же сильнее, либо убежать из реальности, что тоже невозможно. Ну, нельзя сбежать. Можно сбежать из реальности только в сумасшедший дом. Вот. Потому что реальность сильнее. И поэтому я вам хочу прочитать такое эссе. Вообще-то это называется... Она о реальности, но она называется почему-то «Красивое сердце». О реальности. То есть красивое сердце живет в реальности. Некрасивое прячется. За косметикой реально. Вот. Итак, пастор Андрей Шиповалов. Вот смотрите, что он пишет. Когда ты выходишь на улицу, что ты видишь? Реальность. Почему большинство ненавидит реальность? Потому что многие выдумывают себе роли, а потом пытаются всю жизнь играть в эти роли. Ведь это же фальшь. Бог ненавидит фальшь и те роли, которые мы себе сами придумали, потому что Он не является создателем фальши. Он создатель реальности. Наверное, эту тему сложно будет вместить тем, кто недавно начал свой путь с Богом и хотят избежать реальности, придумав себе какую-то великую сверхъестественную роль. Мы все живем видимым миром и видимым внешним совершенством. Но Небесный Отец сосредоточен на невидимом прогрессе нашего сердца и существа. Нам всем необходимо научиться жить с непредсказуемой и неконтролируемой реальностью. Я понял, что один из важнейших элементов успеха – это быть реальным. Любить реальность, жить и наслаждаться реальностью, которую нам подарил Отец. Сколько я вижу людей в красивой, совершенной обертке, но с отвратительным сердцем. Они тратят массу энергии для того, чтобы завернуться в красивый фантик, а не для того, чтобы получить красивое сердце. Часто наша проблема возникает из-за того, что мы первые придумали себе роли и изо всех сил пытаемся вместиться в них. И всякий раз, когда все рушится, мы пытаемся опять строить свой песочный дом, который никогда не выдержит теста настоящей Божьей реальности. Именно наше желание все усовершенствовать и лишает нашу жизнь изюминки счастья и наслаждения. Ведь наше счастье заключается не в совершенстве, а в согласии с реальной жизнью, которую нам дал Бог. Большинство из нас не желает быть реальными и простыми и позволить Богу вести нас от силы в силу, от славы к славу. Когда мы играем роль совершенства, мы закрываем дверь уроков Бога и закрываем дверь для уроков, мы отказываемся от прогресса для нашего сердца. Не задавал ли ты себе когда-то вопрос, почему совершенный Бог позволил существовать этой несовершенной реальности? Наверное, это уникально быть просто реальным, абсолютно несовершенным, ошибаться, вставать, пробовать опять, становиться в каких-то вопросах, в сферах жизни лучше. Наконец, просто жить реальной, ошибочной, несовершенной жизнью. Полюби Богом данную реальность. Избери совершенное сердце вместо совершенной жизни. Только в несовершенной реальности может быть достигнуто совершенное сердце.
И что тогда с реальностью будет?
Я полюбил реальность, боль, человеческую непредсказуемость и, наконец, просто человечность. Бог знал, что за свободной волей сразу обрушатся ошибки. Человек изначально не был создан совершенным, чтобы через процесс несовершенной жизни приобрести совершенное и красивое сердце. Бог не боится повторять, Бог не собирается повторять историю с Люцифером. Дорогие, запомните, реально создал Бог. А созданный тобой мир, или тот мир, который ты усердно пытаешься репрезентировать, никогда не может выстоять перед реальностью Бога и тем, что Он создал. Ты рожден в теле, значит рожден жить в теле. Поэтому мы настолько одухоманились. Почему мы настолько одухоманились, что не принимаем простой реальной жизни в теле? Кто тебе сказал, что реальность это плохо? Или ты постоянно выдумываешь себе роль, значит ты боишься реальности? Когда ты примешь себя таким, какой ты есть, ты полюбишь реальность и больше не будешь тратить свои силы и энергию на фальшивую жизнь. Итак, почему реальность? Потому что роль – это иллюзия совершенства. И это однообразность и предсказуемость. А реальность – это свободная воля, абсолютная непредсказуемость и прогресс. Позволь себе быть реальным и настоящим. Позволить себе быть реальным и настоящим может только взрослый в духе человек. И только ребенок всегда будет делать вид взрослого. Я люблю реальность, потому что только из нее можно извлечь настоящие уроки жизни. И только так можно получить совершенное сердце. Наш игрушечный выдуманный мир всегда будет рушиться, реальность всегда будет доминировать. Проблема человека заключается в том, что он зациклен на ошибке. Отсюда ходьба по кругу, отсюда сансара, где есть иллюзия движения, но нет никакого движения. А Бог сосредоточен на прогрессе. Когда ты зациклен на ошибке, ты всегда будешь лишаться прогресса. Только реальные личности могут жить в реальном мире. Только реальные. Остальные... И на самом деле реальные жители этого мира, они такие мечтатели, они, за ними чудеса, они могут долго их может ждать. Вот, например, вот на ум приходят вот «Алые паруса» Александра Грина, да, там была какая-то вот особа, и вообще вот это произведение такое удивительное. Там показано мир обывателей и мир мечтателей. Там отчетливо просматривается разделение людей на туда-туда. Это мир мечтательницы Ассоль и мир обывателей, которые пальцем показывали, а там деревенская какая-то там, какая-то блаженная. И он показывает, вот Грин, там как замысловатыми путями, как вот этот вот, как ее там жениха-то звали, кто-то помнит? Грей, да. Как Грей, он, она там в бедной семье, он в богатой семье, но они. Но оказывается, это не мешало им жить в настоящей реальности. Вот он бредил там парусами, это все такое бах-бах-бах-бах. И вот они вместе. Они вот сами сделали эту сказку. Вот. То есть мечта, если в нее поверить, мечта, она же от Бога мечта, это. Не надо путать с назавидованным. Мечта это значит, вот нигде этого нет, никто мне этого не говорил. Вот отсюда она. А если где-то увидел и начинаешь думать, как у него, не пройдет. Бог не делает дублей. Мечта, если в нее поверить, а поверить это значит отдать ей жизнь. Отдать ей жизнь. Вот цена такой веры. Что бы там ни говорили благоразумные люди, она становится могучей творческой силой. И все обыватели понимают, да, но это, наверное, только в кино бывает. Это бывает не только в кино. В общем, на этом я хочу закрыть тему «Избравшие реальность». Вот Ассоль избрала реальность и получила. А могла бы там быть кухаркой?
Она не могла бы.
Да, конечно, не могла. Итак, я напоминаю, реальны только чудеса. Все, что по правилам, это иллюзия. Иллюзия. Засим, откланиваюсь. Все.